есть особая Божья привилегия и милость к нам – это быть в Доме Божьем. И я предлагаю сегодня для нашего размышления, в наш урок, два места из книги Библии. Первое место записано 4 книга Царств, 8 глава, с 1 по 6 текст. 4 книга Царств, 8 глава, с 1 по 6 текст, включительно читаем следующее. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал, встань, пойди, ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить. Ибо призвал Господь голод, и он придет на всю землю на 7 лет. И встала та женщина, и сделала по слову человека Божия, и пошла она, и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Царь тогда разговаривал с Гиезием, слугой человека Божия, и сказал, «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которая сына воскресил, он просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиези, «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». И спросил царь у женщины, и она рассказала ему, и дал ей царь одного из придворных, и сказав, возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она ставила землю поныне. Аминь. Второе место. Псалом 32. Псалом 32, 10 стих и ниже. По 15 включительно. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господен состоит вовек. Помышление сердца его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Бог избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Бог презирает на всех живущих на земле. Бог создал сердца всех их и вникает во все дела их. Братья мои и сестры, желание мое сегодня провести вот наше размышление о Божьем провидении. Это будет главный текст сегодня. Откровение Божьего провидения. Мы рассмотрим ряд вопросов, которые я сегодня ставлю, и попытаюсь на них сегодня ответить, чтобы мы могли на этом уроке уяснить, что это такое. Первое. Что такое провидение Божье? Второе. Каковы цели провидения Божье? Третье. Результаты провидения Божье в жизни людей. И главное слово в предмете наших рассуждений – это провидение Божье, откровение. Цели нашего урока сегодняшнего – это увидеть, это познать и это применить в своей вере. Как видите, очень сложная цель, которую сегодня мы определяем. Но для того мы и учимся сегодня в Божественной школе, чтобы нам распознавать и доверяться Богу во всех обстоятельствах нашей жизни. Кто-то сказал так, когда мы говорим вообще о слове провидения. Несколько слов. Вы такого слова не найдете, как вы не встретите на страницах книги Библии «Троица». Его этого нету слова. Но люди, кто любит Писание, изучают это Писание, они находят, что Библия содержит в себе догмат, учение о Троице. И они правы, потому что это удивительная истина, которая сокрыта на страницах Священного Писания. И благодаря тому, что есть любящие Бога и Его Слово люди, эта истина представлена нам, и мы радуемся, постигая ее. Сегодня мне хочется коснуться провидения Божия. Провидение Божие, оно занимает в Библии, несмотря на то, что прямого указания этого слова нет, оно отсутствует, но вся Библия пронизана историей о Божьем провидении. И мы с вами прочитали, псалмопевец Давид говорит о том, что с небес Господь презирает всех сынов человеческих. Подумайте, друзья, Он видит нас с вами, Он видит меня и видит вас. И Он видит не только тех, кто сегодня находится в стенах нашего молитвенного дома, Бог видит всех живущих по лицу всей земли. Неужели Бог может интересоваться жизнью каждого живущего на земле человека? Что или кто тогда Бог, который открывается нам со страниц Священного Писания? Действительно ли Бог сегодня интересуется моей и вашей жизнью? Действительно ли Он озадачен и хочет что-то в ней поправить или раскрыть, или открыть себя? Я думаю, что да. Посмотрите, кто-то посмотрел в жизнь один из замечательных людей, и он обобщил то, что сегодня мы имеем на страницах Священного Писания. Он вывел такое заключение. Творение Вселенной есть не что иное, как сцена, на подмостках которой раскрывается Божий завет с человеками. Лично с человеком и со всем человечеством в частности. Вы знаете, когда-то был на земле очень наблюдательный человек Уильям Шекспир. Внимательный человек, драматург, который всматривался в жизнь своих соотечественников и написал свои бессмертные произведения, которые и до сих пор становятся вожделенным для всех актеров мира, которые пытаются раскрыть тот потенциал, который был вложен этим драматургом в жизнь героев своих. И ему принадлежит такое выражение: «Весь мир – театр, а люди в нем – актеры». Вы знаете, он прав был. Мы действительно сегодня с вами находимся на кулисах, когда Бог желает в нас чего-то достигать и что-то изменять и к чему-то нас вести. Без провидения Божия мы способны не понять всех тех творческих замыслов, которые Господь имеет о каждом из нас. Провидение – это есть реализация Божьей милости, которая осуществляется в Его связи с человеками или человечеством. Есть провидение личное, которое Бог определяет на уровне наших с Ним отношений. Есть общее провидение Господне, которое Бог открывает и которое осуществляет в судьбах всего народа, всей страны, всех живущих на земле. И поэтому, несмотря на все это, братья мои и сестры, когда мы задаем эти вопросы, цели провидения, каковы они? Провидение – это предвидение Бога, предусмотрительность Бога или Божье обеспечение нас своими ресурсами наперед. Кто-то так это сказал. Какие цели у провидения Божия, о которых мы с вами читаем? Цели провидения Божия – приводить людей к истинному, обеспечить его творение всем необходимым в жизни. Цели провидения – приводить людей к Богу истинному, обеспечить нас, как Его создание, всем нужным и необходимым в нашей жизни. Поэтому, когда мы с вами смотрим на свидетельство Священного Писания, у нас может возникнуть неправильное представление. Почему? Потому что мы способны сегодня жить в условиях диких. Вы знаете, Владимир Филимонович Марцинковский, этот знаток души русского человека, он говорил такие слова, и они стали крылатым афоризмом. «Бог создал деревню, а сатана – город». И часто люди, живущие в большом многоэтажном доме на одной площадке, они не знают друг о друге, о существовании. И вот эти все абсолюты, которые сегодня мы встречаем, реалии нашей жизни, когда мы можем даже сидеть на одной скамейке, но быть абсолютно далеки, как луна от земли, друг от друга. И можно, наоборот, находиться на самом краю Вселенной, но иметь самое тесное общение со святыми, с церковью. И это расстояние, оно не может быть разделено расстоянием в километрах и майлах, тысячах их. Почему? Есть свобода духа, есть полет, есть устремление духа. И мы с вами тоже сегодня, когда смотрим на эти стороны, неужели Библия сегодня предсказывает, если мы с вами читаем, то во всех почти историях, друзья, я не оговорился, во всех библейских историях, которые мы с вами открываем и читаем, провидение Божие наличествует и существует. И когда мы смотрим жизнь героев, мы поражаемся той творческой силе, тому могуществу потенциала Господа Бога, когда Он к правильным результатам приводил людей, которые очень похожи были на нас с вами. Несостоявшиеся. Разбитые люди, разочарованные, слабые, безнадежные, Бог брал в объект своей благодати и укреплял их, и приводил их к пристани, приводил их к цели. И слава Богу за это. Мы сегодня с вами, когда говорим о провидении Божьем, можем сегодня обратиться к Священному Писанию и заметить, что есть несколько моментов, где Библия прямо говорит о том, что Бог для нас недалекий Бог. Он близко, Он рядом. Мы им живем, движемся и существуем. Позвольте привести несколько моментов, которые подтверждают о том, насколько Бог находится близко рядом с нами. Посмотрите, притчи, 16 глава, 1 стих. «Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка». Бог не только понимает состав нас, не только архитектор каждого из нас, но заметьте, Он знает мысли наши, и Он их контролирует. У Него есть необходимые средства для того, чтобы добиться конечного результата в нашей жизни. И Соломон это пишет нам, представляя 16.1. «Человеку принадлежит предположение сердца, но располагает всем этим от Господа ответ языка». И вы можете убедиться, постигнув в совершенстве этот божественный урок. Второй момент, посмотрите здесь, как написано, 19.21. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Подумайте, с кем мы сегодня имеем дело? Как бы сегодня ни кипело наше сердце, как бы ни беспокоилось и не волновалось наше сердце беспокойное, заметьте, состоится только определенное Господом. И в своих волнениях, в своих переживаниях мы вполне можем доверяться Богу, который нас приведет к должным результатам. Притча 20 глава, стих 24, посмотрите, как написано, «От Господа направляются шаги человека». От Господа направляются шаги человека. Вспомните Елизара, когда он шел, выполняя поручения своего господина Авраама, то как он молился и как Бог употребил его. Это действительно Бог был за каждым шагом его, и Бог его вел. Именно тогда, когда мы с вами открываем страницы Святого Писания, мы с вами находим молитву праведных, богобоязненных людей, когда они просили Бога о том, чтобы Он руководил ими. Помните, псалмопевец Давид говорит: «Буду руководить себя, око мое над тобою». Бог принимает активное служение в жизни святых своих. Принимает ли Бог сегодня такое положение, или занимает Бог, вернее, такое положение лидера в твоей жизни? Пятый момент – это коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Притчи 21 глава, 31 стих. Как бы люди ни строили, это мы, посмотрите, мы с вами просматривали жизнь пророка Елисея, пророка Ильи в свете Священного Писания. Посмотрите, с какой силой приходили люди. Много так, как саранчи, как песку. Великое множество. Огромное войско. Но Бог давал победу. И мы удивляемся. Удивительно, как люди бежали. Не было никаких воинов. Было очень малое ограниченное войско людей. И причем они были очень подавлены, безинициативны. Но Бог властелин над слухами. И люди услышали, люди испугались, и люди бежали 40 километров, бросая все по дороге. И когда воины-разведчики ехали до Иордана, они по всей дороге находили брошенное. Голыми убегали враги. А их было очень много. Посмотрите, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Плач Иеремии, книга пророка Иеремии, 10 глава, 23 стих. «Знаю, Господи, что не воле человека давать направление стопам своим». В Библии сказано, в плаче Иеремии сказано, кто это говорит, что и то бывает, чему Господь не повелел быть. Я думаю, что всякий раз, когда мы просмотрели 6 мест Священного Писания, мы можем со всем основанием сегодня подойти о том, что провидение Божие – это результат, это то, чем Бог занят, это то, что Бог хочет сегодня в нашей жизни. И если мы сегодня поговорили с вами о том, что главное слово сегодня – откровение Божьего провидения в нашей жизни, урок наш, он… Я же преследую одну цель, чтобы мы могли сегодня внимательно посмотреть на страницы Писания прежде всего. И в этом убедиться о том, что мы Богу не чужие. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 10 глава, с 29 текста мы читаем следующие слова. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Посмотрите, это, по крайней мере, сегодня открывает о том, откровение о том, что Иисусу Христу, Божьему Сыну, мы глубоко интересны. Он о нас больше озадачен, обеспокоен, чем мы можем себе представить. И эти слова Иисуса Христа разве не могут быть утешением для нас? Не бойтесь же, вы дороже, лучше, нежели воробьи, лучше, нежели волосы. Если мы сегодня печемся об этом и употребляем разные снадобья для того, чтобы сберегать наш волос на голове нашей, то Бог говорит, без Его воли ничего не происходит. И мы с вами, братья и сестры, открылись, что сегодня первый тезис, о котором мне хочется сегодня с вами поговорить, это о Божьих словах, Божьего откровения, которое Бог обратил к своим святым. Посмотрите, мы с вами читаем на страницах этой истории первые стихи. «И говорил Елисей женщине, сына которой воскресил он, и сказал, «Встань, пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на эту землю на 7 лет». Мы уже не первый раз с вами возвращаемся к теме голода, правда? Мы ее просматривали несколько раз, когда мы всматривались в жизнь и служение пророка Илия. Мы эти же тезисы находим в служении пророка Елисея, ученика пророка Илии. И Бог нам говорил очень много моментов о том, что это является, бедствие является его указывающим перстом. Смущение, переживание, боли, голод, бездождье – это как раз Божье напоминание о том, чтобы мы, люди, могли позаботиться о самих себе. И вот доказательство того мы видим с вами в первом стихе. Посмотрите, это Бог сообщает весть кому? Женщине, которая уже соприкасалась с Божьим живым словом. Заметьте, как здесь сказано категорично и правильно. «Поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и Он придет на Израиль». За всей этой информацией, которую мы с вами читаем, мы видим о том, что филистимлян, которые жили от них дальше, у берегов Средиземного моря, этот голод не коснулся. Он касался только тех, которых Бог избрал, с которыми Бог работал, которые являлись Его наследием, избранным народом. И Бог работал с ними. Когда они действовали слова, Бог посылать стал голод. Но в своей заботе и попечении о людях, посмотрите, Божье провидение открывается к женщине в том, что Бог посылает кого? Илью. И Елисей не сам от себя говорит, но передает ей весть от Господа. От Господа пришел голод. Пойди. И заметьте, здесь интересные детали сказаны. Встань, пойди ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить. Посмотрите, какая забота Господа Бога. Посмотрите, как Бога интересует не только эта женщина, но и то, что у нее есть. И ты, и дом твой. 7 лет голода. Кто может сегодня это определить? Вы знаете, мы сегодня живем в расцвет аграриев, когда очень много известных, умных, одаренных, очень известных по своим научным открытиям людей. Но их открытия, они ничего не значат по сравнению с тем, если Бог не станет посылать дождь. Вспомните, что творилось у нас и переживала Украина, когда засуха списывали целые угодья от того, что там невозможно было получить. Или Казахстан, житница страны. Все зависит от Бога. И когда Бог начинает судить живущих на земле, тогда не помогают никакие советы, никакие ухищрения. Но здесь, посмотрите, в своей заботе Бог говорит о том, что это продлится 7 лет. Найди, возьми все свое и пойди, и там ты переживешь. Братья и сестры, мне хочется сказать, насколько мы должны Богу быть благодарными. Почему? Он воистину хочет руководить нас советом своим. Он воистину хочет направлять стопы наши. Вы помните, вот, открывая панораму сегодня библейского свидетельства, мы помним, что было трудно, было лихо, и Авраам решил пожить где? В Египте. Прошло время, я не знаю, рассказывал он сыну о своем выборе и о своих переживаниях, возможно, рассказывал, но этот урок не был правильно употреблен Исааком. И пришел голод, и он захотел тоже пойти, как и его папа ходил в Египет. А Господь тогда остановил его и говорит, не ходи, оставайся здесь. Ну ведь голод, надо же куда-то идти. Наш разум диктует нам, ищи там, где лучше, где надежней. А Бог говорит, останься. И вы помните, остался, не пошел никуда. Но когда он сеял, когда нельзя было сеять, умный человек не будет сеять. Почему? Засуха. Но он собрал ячменя больше, нежели в времена плодородные. Это Бог стоял за всем этим. Посмотрите, а здесь Бог дает повеление: пойди и найди место, где тебе пережить. И я думаю, что это очень важно для нас, братья мои и сестры, потому что Писание, оно говорит нам о том, что вот здесь вот проявляется наличие нашей веры. Все составные веры в жизни этой богатой, знатной женщины, они приходят. Посмотрите, какие составные веры мы здесь видим. Она услышала Божье Слово, она приняла, второе это Божье Слово, она применила это Божье Слово. И посмотрите, как она тщательно это выполнила. Второй стих. И встала, ей было сказано об этом, встань. Заметьте, как она покорна Божьему Слову. Второй стих. «Встала та женщина и сделала по Слову человека Божия, и пошла она, и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет». Ни больше, ни меньше. А раньше какой вы ее помните? В 4 главе. А раньше, посмотрите, как Бог заботился в своем попечении об этой женщине. Помните, когда пророк посмотрел на всю ее заботу о нем, о его слуге, и он пожелал чем-то воздать ей. Братья и сестры, я вам скажу, это Божье учение Евангелия. Не оставайтесь должными никому ни в чем, кроме взаимной любви. И когда мы видим о том, что кто-то принимает участие в нашей нужде, мы должны благодарить Господа и того человека. Мы его не обокрадем. Если этот человек скажет: я только из милости делаю, Господне, делаю то, что я должен делать, слава будет Господу. Но мы должны помнить об этих людях. И когда Елисей смотрел на эту женщину, которая сделала ему столько много благодеяний, когда, вы помните, когда это было рискованным занятием почитать и уважать, и оказывать благодеяние людям Божьим, которые были в гонениях, в притеснениях. Эта женщина это делала. Но заметьте, как Господь глубоко озадачен был проблемами этой женщины. Что мне сделать с тобой? А ведь она была из знатного рода. Это была женщина из дворянского рода, именитая. И поэтому пророк Елисей, он говорит: не поговорить ли о тебе с царем или своим начальником? По-видимому, вот за этими скупыми строчками вести библейской стоит история дома этой женщины, величие ее, что не ускользнуло от глаз святого Божьего человека. И он говорит: поговорить ли? Но она была слишком уверенной в себе. Среди своего народа я живу. Братья и сестры, у меня вопрос к вам. А не поступаем ли мы иногда так по отношению того, что Бог хочет в нашей жизни что-то изменить? Вы знаете, я вам расскажу такой пример, может быть, и вы его слыхали. Я знал одного брата, он в Большом собрании, член церкви по сегодняшний день. И когда встал вопрос о том, что в собрании нужно платить десятину, и он говорит: я буду платить десятину в собрании. А жена говорит, что мы не будем платить десятину, потому что у нас есть родственники, и мы туда пошлем 10%. Ну, чтобы не конфликтовать, брат говорит: ну хорошо, будем платить 20%. И 10 отправляй, но 10 я все равно положу сюда, в церковь. И казалось, вот эти все моменты жизни, оно, ну, как может быть, когда заработок не такой уж богатый, не так много получает человек. Вы знаете, прошло время, я был свидетелем, когда пришли американцы с Первой Баптистской церкви города Белофонта, пришли и говорят: мы хотим тебе построить гараж. К вам так часто приходят люди, нет? А к нему пришли и говорят: мы хотим построить тебе гараж. А он за голову схватился: нет, и все, не построишь. Ну и конфликтует. Потом я подъезжаю, смотрю, там люди стоят. Ну, видно, что не наши люди. Ну, оказывается, американцы. И американцы говорят, ну, мы хотим брату построить гараж. А брат говорит, а я не хочу. Я лучше эти деньги, вот сколько они, ты представляешь, они хотят почти 8 тысяч отвалить на гараж мой. А я хочу это бедным дать, сколько людей голодает. Я посмотрел на все это и говорю, зачем ты противишься? Не мешай людям делать то, что им Бог повелел. Ты свое дело делаешь, а эти люди, им Бог повелел, пусть они делают. Они залили ему основание, как обычно это делается, под гараж, и возвели ему гараж. Он ни за что не платил. Бог участвовал в этом. Вот точно так иногда в жизни, братья и сестры, посмотрите, какие есть перегибы. И даже это Богом интересуется. Он без внимания не оставляется. Иной очень бедный, а выдает себя за богатого. Это что, правильно? Это зло. А иной богатый выдает себя за бедного. И это тоже зло. Нужно быть тем, кем мы являемся. Настоящим пользоваться и принимать участие в служении. Вы помните, как Павел говорит, что принимали участие в моей немощи, в моей скудости, а когда-то он, будучи богатым и в изобилии, он принимал участие в нуждах других. Это тоже практическое применение того, что Бог нам, чем Бог нас благословляет. Так вот, заметьте, когда Господь работал с ней, он уже наперед хотел что-то в ней изменить, и она стала препятствием. Не надо, я обойдусь без этого. А обошлась? Не обошлась, правда? Почему? Но Бог знал наперед, в чем она будет нуждаться. И поэтому Бог заботился о ней. И посмотрите, прошло время. Вот эта благодать Божия, возможности, которые Бог определял в работе над ее сознанием, над ее душой, достигли своей цели. В чем мы это видим? В том, что когда она вторично услышала весть от Господа, она правильно отреагировала на нее. Она правильно изучила и применила этот урок в своей жизни. И она сделала все компоненты, составляющие веры, они были у ней налицо. Она пошла и сделала так, как Господь определил. Но заметьте, на этом история наша не кончается. Посмотрите, как удивительно Бог собирает вот эти все сведения и события в одну точку. И заметьте, 7 лет закончилось, она ушла. Она должна была оставить точно так, как когда-то покидал свой дом Авраам. Он должен был расстаться с землей своих отцов. Он должен был отказаться от его прошлого. Подумайте сегодня. У вас сегодня за каждым есть род, есть родословное семейство, дом Дубовиков, Вовченковых род, Герасенковых род, Масловых род. Посмотрите, это целая история. Но было время, когда от этих корней должен был Авраам оторваться и должен был пойти туда, куда он никогда не ходил, да и никто туда не хаживал. Но он доверился Богу. И посмотрите, от одного испытания Бог и вел к другому испытанию. Но посмотрите, как Бог был прославлен в водительстве и послушании этого удивительного отца всех верующих Авраама. Заметьте, Руфь точно так, Наимень точно так поступила когда-то. Собрав все свое, ушли на поля Моавитские, а потом вернулась, потеряв все. Посмотрите, и эту историю мы тоже с вами, она представлена для нас. Заметьте, насколько Богу интересна безопасность людей. И поэтому Он обращается к ней, встань и пойди ты. Ты иди, не гони впереди себя. Ты сама иди. Вот именно вот это состояние было отмечено в ком? В Иисусе Навине. Ты перейди. Ты должен сделать шаг навстречу этой воде, Иордану, а за тобой пойдут все. Ты сделай, но куда ступит стопы ног твоих, я эту землю отдам вам. Посмотрите, братья и сестры, и у нас сегодня есть наследие. Вы помните об этом? Вы помните о наследии своем? Оно небесное, оно не на земле. Оно не за Иорданом, оно в небесах. Но это наследие нужно взять верою. Наступить нужно, показать нужно своей жизнью, что мы стремимся к лучшему, то есть к небесному. И у этого стремления есть награда, есть итог. Бог не будет постыжен. И ты никогда не разочаруешься в Боге своем. И поэтому посмотрите, и это так делали люди. И эта женщина точно так же делает. Пойди ты и дом твой. Я иногда смотрю, что мы иногда слишком устаем, утомляемся в пути следования за Господом и уже иногда бредем сами по себе. Никогда не смотрим назад, с кем мы начали свое путешествие в небесную отчизну, в небесный Ханаан. И где сегодня они остаются, наши сыновья, наши дочери, наши родственники? Тогда, когда Писание говорит о том, что вам принадлежит обетование, и вам, и детям, и дальним вашим, всех, кого не призовет Господь. Посмотрите, как Бог сегодня не ограничен в своих ресурсах и возможностях, но как часто мы забываем о своем предназначении. И помните, когда Бог Израиля вел, то они шли не потому, что самые сильные вперед шли, а Бог вел народ свой по самым слабым, потому что в середине стана шли кто? Скот, младенцы и старики. Сколько может пройти старик? Сколько он может сделать сегодня, когда его силы ослабели, когда вчера он ворочил много и горы сворачивал? И казалось, ему износа нет, а сегодня сделает что-то, помоет посуду, разрежет кусок хлеба, два, три, и он уже бессилен, должен лечь на лежанку и лежать. Силы ушли. Но именно путешествие в землю обетованную, оно определялось самым слабым. И это, по крайней мере, сегодня учит нас о том, чтобы мы могли смотреть внимательно и делать все от нас зависимое, чтобы не только мы увлекались к цели, но и вести за собой тех, кто рядом. Ты и дом твой. И она должна была пойти и там пережила. И заметьте, мы говорим сегодня о провидении Божьем, насколько Бог внимателен к этому. Посмотрите, как события здесь сколлапсированы в этой истории. Человек, царь, он безбожный царь, он пренебрегает многими божественными уроками, он их усваивает, но не так усердно, как хотелось бы. И приходит время, посмотрите, 4 стих. Царь тогда разговаривал с Гиезией, слугой человека Божия, и сказал: «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». Посмотрите, какая просьба. Мы сегодня говорим о том, что мы не все обладаем даром, возможностью проповедовать слово с кафедры. Мы все учимся с вами, не так ли? Но заметьте, проповедь Евангелия, распространение благой вести – это не только то, что мы делаем в собраниях с кафедры. Это даже тогда, когда мы пьем чай. Это тогда, когда мы помогаем нести ношу ослабевшему, помогаем соседу, принимаем участие в нуждах, в горе другого человека. Это не только проповедь, это и частные беседы, которые на личном уровне мы можем осуществлять. Расскажи мне замечательно, что сделал Елисей, господин твой? И Гиезия начал говорить. Я думаю, что, братья мои и сестры, по крайней мере, здесь есть тоже несколько уроков для нас. Мы иногда видим людей, которых судьбы ломаные, брошенные, которые никому не нужны. Знаете ли, что у нас есть задача? Бог восстанавливает поломанные судьбы. Бог дает надежду там, где мертвость, там, где смердит. Бог дает надежду. И одна из задач такая, что сегодня мы живем во время, когда люди не для того, чтобы распутывать, а наоборот, Писание говорит, они запутывают человека, они уловляют человека в свои тенета, в свои мерзости, в свои грехи. Наша сегодня задача, как исповедников Господа, освобождать человека от плена сатанинского. И к этому призывает нас Новый Завет. Чтобы мы могли быть Божьим инструментом в деле достижения и исправления потерянных для Господа людей. Именно этим был занят Авраам, когда он находил повязанное. Именно этим это не смог осуществить в своей жизни Давид, когда желал. Настроение ума было правильное, но действия были неправильными, и он потерял того, кого любил, кто ему был дорог для его сердца, и плакал, и не мог утешиться о сыне своем Авесоломе, потому что Бог дает нам возможность иногда действовать. И вот заметьте, в такой беседе Гиезий выполнял порученное. Вы знаете его биографию? Вы помните, когда он пошел и взял неправильно, воспользовался тем богатством, и когда Елисей увидел это, говорит, время ли сегодня брать? Пусть же проказа Неиманова ляжет на тебя и на потомство. И вышел он от него весь покрытый проказой. Я не берусь сегодня судить о хронологическом порядке этой книги. Я думаю, и то, и другое из жизни людей Божьих, оно уроком для нас должно служить. И если он когда-то оступился, сделал очень нехорошее, за что и понес наказание от лица Господня. Но заметьте, он не оставлен был от того, о чем он мог делиться с другими. И когда его царь спрашивал нечестивый, он рассказывал ему о всем том добре, которое он когда-то переживал, и что он не сохранил. Но оно было уроком для него. И когда он это рассказывал о том, как он воскресил у этой женщины, у которой не было наследника, не было будущего, и как Бог удивительно дал ей сыночка, и как он заболел. И когда он это рассказывал, он смотрит и говорит, да вот она же и она, вот она, царь, посмотри, а вот и ее сыночек, которого Елисей воскресил. Посмотрите, что это такое? Это провидение Божие. Бог собрал эти судьбы воедино. Бог заботился о ней. И не только это. Посмотрите, когда мы с вами читаем на страницах Писания, 6 стих, «И спросил сам царь у женщины, и она рассказала ему, и дал ей царь одного из придворных и сказал, возвратить ей все принадлежащее ей, и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне». Братья и сестры, ну кто из людей сегодня может сравниться с Господом нашим в попечениях? Давид говорит о том в другом псалме, я стану вспоминать их, это 39-й псалом, они превосходят число дней. Попечение о Господе – это удивительная его забота о нас, грешных, бедных, жалких людях. И вот здесь мы с вами видим вот этот апогей, насколько Богу дорога эта судьба. Вы знаете, мы иногда верим в глобальное. Сегодня вот глобализм, он захватывает как метастазы, как нездоровые тенденции порабощают умы молодых людей, талантливых парней и девушек. И они мечтают, дремлют о глобализме. Это неплохо, с одной стороны. Но гонясь за большим, массовым, вселенским, мы упускаем наше, локальное, близкое, там, где мы живем. И вот Библия учит нас, чтобы мы могли пользоваться и видеть Божью руку в частной, в личной, в нашей, в твоей жизни руку Господа. Когда мы этого не видим, мы Бога ограничиваем и делаем Его таким же, как наши маленькие проблемы. Но заметьте, у Бога нету реакции на маленькую проблему или на большую. Бог не слишком занят, но Он презирает на всех живущих на земле, чтобы помогать нам. Он знает состав наш, и Он дает нам необходимую помощь в своем попечении о нас. Слава Богу за это, братья мои и сестры. Второй момент, о котором мне хочется сказать, заметьте, попечение Божье, оно имеет здесь еще продолжение, но уже не в личном, не в частном порядке, а гораздо больше. Посмотрите, это с 7 по 15 стих. «И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен, и донесли ему, говоря, пришел человек Божий сюда, и сказал царь Азаилу, возьми в руку дар твой, пойди навстречу человеку Божию и вопроси Господа через него, говоря, выздоровею я от болезни, и пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою, и всего лучшего в Дамаске, сколько могут снести 40 верблюдов. И пришел, и стал пред лицо его, и сказал: «Сын твой, Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от всей болезни?» И сказал ему Елисей: «Пойди и скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет». И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его, Азаила, в смущение, и заплакал человек Божий. И сказал Азаил: «А чего господин мой плачет?» И сказал он: «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло, крепости их предашь огню, юноши их мечом умертвишь, грудных детей их побьешь, беременных женщин у них разрубишь». И сказал Азаил: «Что такое раб твой пес, чтобы мог сделать такое большое дело?» И сказал Елисей: «Указал мне Господь в тебе царя Сирии». И пошел он от Елисея и пришел к государю своему, и сказал ему этот: «Что говорил тебе Елисей?» И сказал он: «Говорил мне, что ты выздоровеешь». А на другой день он взял одеяло, намочил его водою, положил на лицо его, и он умер, и воцарился Азаил вместо него. На первый взгляд, прослушав эту историю, мы скажем: ну а какое место здесь провидению Божию? Ну, во-первых, здесь содержится для нас тоже несколько очень важных уроков, что Господь наш является царем и владыкой над всеми землями, над всеми царствами, над всеми президентами, над всеми королями. Господь Бог есть Бог всякой плоти и всякого духа. И поэтому посмотрите, заметьте, что Господь послал в Дамаск. Посмотрите, как сказано здесь: «И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен». Посмотрите, Богу интересны судьбы людей. И когда мы с вами читаем панораму библейского свидетельства, мы находим о том, что действительно Священное Писание говорит: «Не хочу смерти умирающего, но хочу, чтобы обратился грешник от грешного пути своего». Таков есть Бог наш, заботящийся, переживающий, внимательно взвешивающий. И вот его слуга, смотрите, идет куда? В столицу врагов. Насколько мы должны быть благодарны Господу за то, что у нас есть свидетельство Божьих мужей, которые выполняют порученное ему без всяких предубеждений. И вот таким сосудом, оказывается, у нас сегодня имеется Елисей. И когда он услышал о том, что он болен, то, заметьте, реакция этого нечестивого царя. Кто бы мог подумать? Вы помните, когда-то смущение пережил Авраам, когда говорит: «Я подумал, что здесь страха Божия нет». Помните, Андрей Бережной у нас проповедовал, когда шел один левит и сделал неправильный вывод. Он подумал, что в этой Гиве его не примут, в этом городе Иусеев не примут, потому что это город язычников. Пойду в Гиву. И как раз случилось то, что он ожидал, что сделают ему иерусалимляне. А ему сделали это соотечественники зло. Вот так и он когда-то. Посмотрите, один царь израильский посылает божество языческое вопросить о своем здоровье. Заметьте, но здесь Винодад, сирийский царь, царь вражеского народа, он наоборот желает вопросить Бога истинного через Елисея: «Выздоровею ли я от этой болезни?» Как часто вы вопрошаете Господа? Как часто вы сравниваете свое состояние? Мы сколько сегодня узнали об этом, и нам очень важно задавать эти вопросы, идти с нашими нуждами к Господу. И заметьте, он шел не просто так налегке, посмотрите, и взял он, это мы читаем, 9 стих: «И пошел Азаил навстречу ему, и взял, дал в руку свою, и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов». Вот так иногда люди оценивали вот ту значимость своей жизни. Заметьте, насколько он ценил жизнь своего господина и владыки и думал, что все это нужно для того, чтобы умилостивить. И заметьте, в своем провидении Господь идет навстречу ему и говорит: выздоровеешь. Но Бог не только о государе был Винодаде обеспокоен судьбой, через своего слугу вечность и Божья озабоченность о самом Азаиле. Заметьте, когда он встретил, он ему говорит: выздоровит твой хозяин, он не умрет. Однако он умрет. И вот здесь как раз Божьему человеку Бог открыл о том, что случится и кто стоит перед ним. Ведь вы помните, об Азаиле уже говорил кто? Бог говорил Илии. Это уже должен был дело совершить Илия по отношению Азаила. А вот теперь его ученик Елисей встречается лицом к лицу с этим. И когда он на него смотрит, не отрываясь, он приводит смущение этого мужественного воина. «Почему ты плачешь?» И он говорит: «Я плачу, потому что мне Господь открыл». Вы замечаете это сильное утверждение? «Мне Господь открыл, сколько зла причинишь ты, сколько крепостей и городов возьмешь ты, разорив стены и укрепления, скольких ты убьешь, скольких ты рассечешь беременных женщин и сыновей убьешь». И он не поверил этому. Посмотрите, он этому не поверил. Он был одержим своей целью, которую он не оставил. Но Бог наперед его в своем провидении останавливал Азаила от этих устремлений его. И он ему не поверил. Но написано, когда он пришел, он только часть рассказал своему хозяину: ты не умрешь, ты выздоровеешь. А на другой день взял, намочил, приложил и убил. И воцарился вместо него. А потом мы об этих событиях расскажем, что он делал. Братья мои и сестры, результат Божьего провидения, он не избавляет нас от ответственности за свои деяния. Если Бог знал, что совершит Азаил, и ему было открыто, и не только Бог это знал, знали Божьи люди, Елисей знал о том, что готовит в лице будущее, в лице Азаила всему народу Божьему. Но заметьте, зная все это, он не поменял свои планы и устремления. Посмотрите, Иисус Христос когда-то о себе сказал, что «я иду, как предсказано о мне». Это тоже Божье провидение осуществлялось в жизни Спасителя нашего Иисуса Христа. Но Писание говорит: «но горе тому, через которого Сын Человеческий предается». Иуда тоже был участник Божьего провидения, но то, что он делал, оно послужило к осуждению его. Братья мои и сестры, мы сегодня, когда с вами посмотрели на Божье провидение на страницах Священного Писания, разве наше сердце сегодня не умиляется? Разве оно сегодня не раскрыто навстречу Богу нашему, чудному, великому, могущему? Когда мы смотрим и читаем, насколько Он продвинут в помышлениях своих о нас с вами, людях. Мы можем думать о себе что угодно, вы будете правы. Могут люди о вас думать и находить все к тому, что вы недостойны Божьей заботы и Его провидения. И я думаю, что вы тоже будете правы, если вы будете думать так обо мне. Но я вам скажу, не то, что вы думаете, не то, что другие думают, даже не то, что я сам думаю о себе. Очень важно, как думает и мыслит обо мне Бог. И это является основополагающим фактором. Что же сегодня мы говорили о результатах Божьего провидения? Бог говорит нам, братья мои и сестры, это очень удивительно, что когда мы с вами смотрим на эту сторону жизни, мы должны понять с вами, что Божье провидение, оно показывает нам премудрость нашего Бога и Создателя. Оно показывает нам благость Господа ко всем живущим на земле. Не только к верующим, братья и сестры, но Писание говорит, Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих, Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и над добрыми. Это Его забота, это Его провидение, которое Господь сегодня направляет в доброте, чтобы исправилась наша жизнь, чтобы она стала благоухать так, как Он хочет того. И поэтому Священное Писание говорит нам об этом, что Его воля, которая осуществляется в нашей жизни, она является единственно приемлемой и совершенной, безупречной для того, чтобы нам принесть благо и чтобы имя Господне было прославлено. И четвертое, братья и сестры, провидение Божие, оно открывает нам славу великого, вечного, неизменного Бога. Позволим же Ему сегодня заботиться о нас. Покоримся же Ему так, как покорились Ему вот эти Божьи люди. Посмотрите, женщина, она имела недостаток своих предстояний пред Богом, имела. Посмотрите, как Господь исправил характер ее. И она беспрекословно выполняет то, что было неудобным для нее. Она привыкла там жить. Она жила там долгое время, все было ей знакомо, но ей нужно было встать, ей нужно было собрать все, взять все и пойти быть послушной Господу. И заметьте, как Господь благословил и даже позаботился о ее возвращении. Братья и сестры, мы с вами много раз слышим Слово Господне. Мы с различных сторон Господь подходит к нам. Посмотрите сегодня внимательно на свою судьбу. На свой характер. Что вы там видите? Что там изменилось? И изменилось ли? Несмотря на то, что Бог сегодня с разных сторон взрыхляет почву нашего сердца, поменялись мы хоть на иоту, хоть чуть-чуть. А Бог этого желает. Бог сегодня поставил нам вот этот эталон, чтобы мы были похожи на Сына Его Иисуса Христа. Или мы согласились со своей ветхой природой и живем. И она растет, и она коснеет, она укрепляется, она становится непреклонной, непокорной. Какой сегодня твой характер? В свете Божьей милости, в свете Божьей заботы о себе. Изменился ли ты? Распял ли ты сегодня плоть свою со страстями и похотями? Если нет, рискованный путь сегодня твой, потому что Бог предложил все средства для того, чтобы воздействовать на нас, изменить нас по характеру Сына Своего. Поэтому пока есть время, пока мы живы, примем все к тому, чтобы слава Господня, воля Господня, доброта Господня и слава Господня осуществились в нашей с вами жизни. А Ему, возлюбившему нас, да будет слава, честь и поклонение. Аминь. Помолимся.